Глава четвертая. Однажды в июне Джаслин пришел в собор с головной болью. Накануне ангел, утешавший его, был особенно щедр. И теперь он то робко, то исполняясь гордости, то снова робко, без конца возвращаясь к одной мысли, сушившей его ум, повторял себе, что это награда. Ибо, несмотря ни на какое сопротивление, он заставил рабочих построить первый ярус башни. А потом он понял, что ангел приходил предостеречь его, ибо дьяволу была дана власть терзать его ужаснее прежнего, и последний час перед пробуждением был отравлен чудовищными кошмарами. Ранним утром он пришел в собор помолиться. Уже рассвело, и он надеялся застать армию Роджера за работой. Но пыльный сарай был пуст и безмолвен. Он остановился возле высохшей ямы, посмотрел вверх и почувствовал, как в голове разгорается пламя, рождая новую боль, потому что птичьи гнезда в каменной трубе покинуты. Канаты висят, колебаемые сквозняком, а вокруг все неподвижно. Только розовое облачко потихоньку ползет над собором, застилая просвет сверкающим покрывалом. Он опустил голову и, повинуясь какой-то смутной тревоге, поспешил в Пенголово царство. Но в домике было тихо, и стеклорезы куда-то исчезли. Он вернулся в собор, где шаги его отдавались громким эхом, бодро прошел в северный трансепт и выглянул через пролом, отыскивая мастеровых. И тут он увидел всю их армию. Они столпились под навесом, где с осени лежали бревна. С краю, молча не шевелясь, стояли женщины. Мужчины залезли на бревна, которые еще не были убраны. И в глубине виднелся Роджер Каменщик. Его голова и плечи темнели в дальнем конце. Он что-то говорил, но Джаслин не мог расслышать слов, потому что был далеко, и к тому же вся толпа шумела и волновалась. Выглядывая из-за неровного края пролома, Джаслин умудренно и скорбно кивнул в ответ на свои мысли, а голову его терзала жгучая боль. «Они хотят, чтобы я прибавил им пени в день». Он ушел в капеллу Пресвятой Девы, где уже ожили восточные окна, и помолился за мастеровых. И словно вызванные молитвы они пришли к опорам. Он услышал их голоса и шум, еще не успев сосредоточиться. С омерзением обратился он мыслью к козням дьявола, кляня свою окаянную плоть. Но шум в небе и собственные его воспоминания мешали ему. Он понял, что не молится, а думает, преклонив колени, подперев рукой голову и глядя перед собой пустым взглядом.
«Предстоит самое тяжкое испытание», — сказал он себе, — «и надо собрать все силы».
А потом вдруг его вырвали из задумчивости. Рядом стоял немой без кожаного фартука и без обтесанного камня в руках. Он что-то мычал пустым ртом. Он даже коснулся Джаслина, зовя его за собой, и снова убежал в шуму суету к опорам. «Надо пойти к ним», — подумал Джаслин, глядя вслед немому сквозь боль, от которой пылала его голова. Он сказал вслух: «Моя пища слишком скудна, великий пост истощил меня. Разве смею я умерщвлять свою плоть? Она ведь потребна для святого дела». Возле опор раздались крики, и он в тревоге вскочил. Он быстро прошел через галерею и остановился у опор, мигая от яркого света. Солнце радужными нимбами сияло перед его глазами и без того ослепленными пылающей болью. Но он наморщил лоб и отчаянным усилием воли заставил глаза прозреть. Он не сразу понял, что происходит, потому что к нему бросилась Рэйчел. Она вертелась вокруг него, треща языком, и потребовалось еще одно усилие воли, чтобы перестать ее слышать.
Вся армия собралась у опор, целая толпа. Женщины, кроме Рэйчел, теснились в северном трансепте.
И он сразу заметил, что толпа растет, подходят все новые люди и, пошептавшись, напряженно застывают на месте. Как будто труппа лицедеев готова начать игру и ждет лишь удара барабана. Тут была Гуди Пенгол и сам Пенгол со своей метлой, и Джан, и Немой, и Роджер Каменщик. Они напоминали фигуры на башенных часах, которые замерли в неживых позах и ждут, когда часы начнут бить. Они стояли неровным кругом, обступив яму. У края ямы, и как ни был Джаслин обессилен и немощен, он оценил хитроумное приспособление. Была установлена на треножнике металлическая пластина, которая отражала солнечный свет, направляя его вниз на дно. Джан и Роджер присели на корточки по другую сторону и смотрели вниз. Джаслин быстро подошел к яме, и Рэйчел не отставала от него, треща над самым ухом. Но едва он приблизился, мастер поднял голову. — Ну-ка, отойдите все подальше! Живо! Прочь к трансептам! Джаслин только было открыл рот, но тут Роджер яростно зашипел на Рэйчел. — Эй, ты, не засти света! Прочь во двор! Рэйчел исчезла. Роджер-каменщик снова склонился над краем ямы. Джаслин встал рядом с ним на колени. — В чем дело, сын мой, скажи? Роджер пристально всматривался вниз. — Глядите на дно. Не двигайтесь и глядите. Джаслин оперся на руки, наклонился вперед, почувствовал, как через шею и затылок словно хлынул кипяток, и еле удержался от крика. Он зажмурил глаза и ждал, пока в них погаснут вспышки мучительной боли. Над ухом раздался шепот Роджера. — Глядите на самое дно! Он поднял веки, и отраженный солнечный свет мягко коснулся его глаз. В яме было тихо и пусто. Джаслин видел все пласты сверху донизу. Сначала камень, те самые плиты толщиной в 6 дюймов, которые были под их коленями. Потом, словно свисая с этой каменной губы, щебень, цементированный звездкой. Дальше слоем в несколько футов какие-то волокна, быть может, обломанные и расщепленные концы брювен. Под ними темная земля вперемешку с галечником и еще более темное дно, тоже усыпанное галечником. Джаслину казалось, что смотреть здесь не на что. Но мягкий свет, отраженный металлическим зеркалом, давал отдых глазам. Кругом все притихли. И вдруг Джаслин увидел, как вниз полетели камень и 2 комка земли, а потом прямо под ним обвалилась глыба, не меньше квадратного ярда, и с глухим стуком легла на дно. Она увлекла за собой камни, и они упали на свое новое ложе, тускло поблескивая в отраженном свете. Джаслин ждал, пока они улягутся. И вдруг волосы дыбом встали у него на затылке, потому что камни не улеглись. Вот один дрогнул, словно забеспокоился, и Джаслин увидел, что все они движутся, подергиваются, как личинки. Сама земля двигалась под ними. И от этого личинки копошились, словно каша закипала в горшке. Они трепетали, как пыль над барабаном, когда на нем выбивают дробь. Джаслин быстро простер руку, словно хотел охранить дно. Он взглянул на Роджера-каменщика, который не сводил глаз с личинок. Губы его были плотно сжаты, и лицо отливало прозрачной желтизной, особенно заметной в отраженном свете. «Что это, Роджер? Что это?» Там было нечто живое, нечто запретное для глаз, неприкасаемое, Сама подземная тьма кружилась, бурлила, закипала. Что это, скажи? Но мастер все смотрел вниз напряженным взглядом. Судный день грядет из глубины. А может быть, там внизу крыша ада? Может быть, это корчатся грешники, осужденные на вечные муки? Или без носа и скелеты ворочаются в могилах и хотят восстать? Или же просыпается освобожденная, наконец, от оков живая языческая земля, Диаматор? Жаслин невольно зажал себе рот. И вдруг судороги прошли по его телу, и он, повторяя все то же движение, раз за разом подносил руку к губам.
У юго-западной опоры всплеснулся пронзительный крик. Там стояла Гуди Пенгол, и около ее ног перекатывалась упавшая корзина. Под ступенями, которые вели в хор, отгороженный дощатой стенкой, раздался мощный удар. Жаслин стремительно рывком повернул голову и увидел, как брызнули во все стороны каменные осколки, словно кто-то разбил замерзшую лужу. Треугольный обломок величиной с его ладонь долетел до края ямы и упал на дно. И в то же мгновение возник звенящий, невыносимый, немыслимый звук. Он исходил неведомо откуда. Его нельзя было проследить, потому что он всюду был одинаков. Он острыми иглами впивался в уши. Еще камень упал, рассыпался. Осколок звякнул о металлическое зеркало. А вокруг уже бушевали человеческие голоса, крики, проклятия, визг. Все задвигалось, и это движение стало яростным и безудержным. Люди бросились кто куда, не разбирая дороги, только бы выбраться наружу. Жаслин выскочил, попятился, увидел руки, лица, ноги, волосы, блузы, кожаные робы. Все это промелькнуло перед ним, не задевая сознания. Зеркало с грохотом упало. Джаслина отшвырнули к опоре. И кто-то, ну кто, взвизгнул совсем рядом. «Земля оползает!»
Он закрыл лицо руками и тут услышал голос мастера. «Не с места!» И словно чудом шум замер. Осталось лишь пронзительное, безумное звенящее напряжение. Тогда мастер крикнул снова. «Не с места! Слышите? Тащите камень, какой попадет под руку! Заваливайте яму!»
Джаслин прижался к опоре, а толпа бурлила, откатывалась. «Теперь я знаю, что мне делать», — подумал он. «Вот для чего я здесь». Толпа уже возвращалась. Чьи-то руки несли каменную голову настоятеля Джаслина и швырнули ее в яму. А он тем временем скользнул за опору в галерею. Он бросился не в капеллу Пресвятой Девы, а в хор и упал на колени перед пюпитром у самого престола.
Камни пели, этот звук пронзал его, но он отбивался, стиснув зубы и кулаки. Его воля вспыхнула яростным пламенем, и он вогнал ее в четыре опоры, втиснул в камень вместе с болью в затылке, в висках, в спине, возрадовался в помрачении чувств огненным кругам и вспышкам, пускай бьют прямо в открытые глаза, сильнее, еще сильнее. Стиснутые кулаки тяжело лежали перед ним на пюпитре, но он не замечал их. Смятенный, но упрямый, он чувствовал — это тоже молитва. И он стоял на коленях недвижный, скорбный, терпеливый. И пение камней неумолчно звучало в его голове. Под конец он вообще перестал что-либо понимать. И знал лишь одно — что держит на своих плечах весь собор. Он замер, время словно остановилось. И вокруг была пустота. Только когда он с недоумением увидел перед собой два бугра, пришло ощущение, что он вернулся издалека, неведомо откуда. Вглядываясь в эти бугры сквозь огненные вспышки, Они теперь были не такие яркие и не метались, а как бы плыли. Он понял, что это его кулаки, все так же вдавленные в пюпитр.
Вдруг он спохватился, почувствовал, что ему чего-то не хватает, и чуть не вскрикнул от ужаса. Но тут же понял, что просто камни перестали петь.
Наверное, они уже делали свое дело у него в голове. Он глянул поверх своих кулаков и увидел Роджера Каменщика, который стоял перед ним и чуть заметно улыбался. «Преподобный отец!» Джаслин сразу опомнился, хотя все еще был оглушен. Слишком многое переменилось, предстало в ином виде. Он облизал губы и заставил себя разжать кулаки. Но над тем, что сжималось у него в груди, он не был властен. «Что скажешь, Роджер, сын мой?» Роджер-каменщик улыбнулся, теперь уже открыто. «Я смотрел на вас и ждал. А видишь ли ты, как наколена моя воля, упрямец? Я боролся с ним, и он не одолел меня. Я всегда рад тебе помочь, когда у тебя есть нужда во мне. Вы?» Мастер сцепил руки на затылке и качнул головой, словно стряхивал что-то. «Вот оно что!» — подумал Джаслин. Он почувствовал себя свободным. Он думает, что теперь свободен. Он не понимает, не знает. У него сейчас легко на сердце. Мастер опустил руки и задумчиво кивнул, как бы соглашаясь. «Ваша правда, отец, я не спорю. Вы всегда принимали нашу работу близко к сердцу. Конечно, вы не могли предвидеть. Но ведь все решилось само собой, верно? И отчасти я рад. Или нет, я рад от души. Теперь все ясно». «Что же именно?» Роджер Каменщик рассмеялся безмятежным смехом в полумраке хора. «Да ведь тут и говорить не о чем. Строить дальше нельзя». Губы Джаслина скривились в улыбке. Роджер маячил где-то далеко, совсем крошечный. «Вот сейчас, — подумал он, — сейчас посмотрим. Объясни мне». Мастер пристально осмотрел свои ладони, отряхнул с них пыль. «Вы сами все знаете не хуже меня, преподобный отец. Выше нам не подняться». Он усмехнулся. «Как-никак первый ярус готов. Можно поставить башенки по углам, и над каждым окном будет по голове настоятеля Джаслина. Кстати, их придется ваять заново. Мы наведем крышу, и посредине можно установить флюгер. Если сделать больше, земля снова начнет оползать». «Да, вы были правы. Это невероятно даже для тех времен. Но у собора нет фундамента, вообще никакого. Под ним просто земля». Выдерживая страшную тяжесть собора и ожидая, что ангел вот-вот вернется, Джаслин выпрямился и сложил руки на коленях. «Что нужно, Роджер, чтобы тебя успокоить? Я хочу знать, как сделать шпиль надежным по всем правилам твоего искусства и мастерства. Это невозможно. Или, скажем так, мы тут не можем ничего поделать. Будь у нас сколько угодно времени и денег, я уже не говорю о мастерстве, но тогда мы могли бы разобрать весь собор по камешку. Мы вырыли бы котлован 100 на 100 ярдов и, скажем, футов на 40 в глубину, а потом заполнили бы его камнем. Ну, конечно, сперва его залило бы водой. Подсчитайте, сколько потребуется людей с ведрами. И представьте себе, что неф все это время стоит на краю трясины. Вы меня понимаете, отец мой?» Джаслин повернулся и сквозь пламя, пылавшее у него в голове, взглянул на престол. «Вот как это бывает, — подумал он. — Вот как бывает, когда приносишь себя в жертву и жертва угодна Богу. Ты боишься дерзнуть? Я дерзал до последнего. Какое там? Где же твоя вера? Думайте, что угодно, отец мой, но теперь конец, и говорить больше не о чем. Вот что чувствуешь, когда твоя воля слита с великой, беспредельной волей. Видно, Роджер, ты нашел, наконец, другую работу. Где же это? В Малмсбери? Мастер равнодушно посмотрел на него. Пусть так, если хотите. Да я не хочу. Я знаю, и ты тоже знаешь. Там ты думаешь перезимовать и получить работу для своей армии. Надо же людям жить. А опор всколыхнулся шум, который пробудил в Джослине досаду. Он закрыл глаза и сказал сердито. — Кто это там? — Мои люди. Они ждут. Ждут нашего решения. Земля решила за нас. Тяжелое дыхание мастера раздавалось совсем близко, у самых зажмуренных глаз Джослина. — Отец! Надо остановиться, пока не поздно. Пока есть другая работа для твоей армии. Теперь и в голосе мастера зазвучала злоба. Ну что ж, я спорить не стану. Джослин почувствовал, что дыхание удаляется, и быстро простер руку. Подожди, подожди минутку. Он сложил руки на пюпитре и осторожно опустил на них голову. Он подумал, сейчас все тело мое вспыхнет огнем, и сердце будет корчиться в пламени. Но это мое предназначение. Роджер, ты здесь? Ну? Выслушай меня. Что на свете ближе, чем брат брату, дитя матери, ближе, чем рот и рука? Мозг и мысль. Видение, Роджер. Я знаю, этого ты понять не можешь. Нет, могу. Джослин поднял голову и вдруг улыбнулся. Можешь, да. Но есть предел, за которым видение не более, чем детская сказка. А он медленно, осторожно покачал головой, и огни поплыли перед глазами. Значит, ты ничего не понимаешь. Ничего. Роджер снова подошел к нему по гладким плитам пола и остановился, глядя на него сверху вниз. Преподобный отец, я восхищаюсь вами, но против нас сама земля. Ближе, чем земля к ступне, Роджер упер руки в бока, отбросив последние сомнения. Голос его звучал громче. «Слушайте, можете говорить что угодно. Я все решил». «Ты, но не я. Конечно, я понимаю, что это для вас значит. Поэтому я и хочу вам все объяснить. Видите ли, тут есть еще помеха. Меня заманили». — Шатер. — Какой шатер? — Нет, это не важно. Я чуть не попался, но теперь, когда строить дальше нельзя, я могу уйти. Уйду и все забуду, чего бы это ни стоило. — Порвешь путы. Ведь в конце концов это лишь тоненькая паутинка. Кто бы мог подумать? Осторожно, не спуская глаз с расставленной западни, Джослин поманил зверя. Да, всего только паутинка.
И еще одно. То же, что для священника святость его сана. Вы должны понять, отец мой, что это такое. Честь мастера, если угодно. И выгодная работа для твоей армии в Малмсбери. Да поймите же вы, таким способом ты думаешь сберечь и честь, и свою армию, Но все не так просто. Цена огромна, Роджер.
Ну что ж, тогда прощения просим. В голове у Джаслина среди пламени закружились Гуди, Пенгол и Рэйчел. И лица всех каноников. Мне было видение. Я защитил бы ее, если бы мог. Защитил бы их всех. Но каждый сам в ответе за свое спасение. Ты один можешь построить шпиль, так говорят все. Ты знаменитый Роджер Каменщик. Его никому не построить. У опор раздался яростный вопль, потом взрыв смеха. Как знать, Роджер, а вдруг найдется человек смелее тебя? Упрямое молчание. Ты просишь освободить тебя от подряда, скрепленного печатью.
Это не в моей власти.
Роджер пробормотал. Ну и пусть. Будь что будет, я решился. Решился бежать от паутины, от страха, от самого себя, которому не дано дерзать. Не торопись, сын мой. У опор снова раздались крики, и шаги мастера стали удаляться по каменным плитам. Джаслин снова простер руку. Постой! Он и слышал, как мастер остановился и повернулся к нему. «До чего я дошел?» — подумал он рассеянно. «Что я делаю?» «Но иного пути нет». «Да, отец!» — Джаслин сказал с досадой, прикрыв глаза руками. «Подожди, подожди минуту!» «Нет, ему не нужно было оттягивать время. Решение уже пришло само». Где-то позади глаз всплыла мучительная тревога. Но не потому, что шпилю грозила опасность. Нет, именно потому, что шпилю ничего не грозило. Он будет построен. Это предопределено, и теперь еще более неизбежно, чем прежде. Он знал, что делать. Он задрожал всем телом, как, наверное, дрожали камни, когда начали петь. А потом эта дрожь утихла так же внезапно, как пение камней, и он стал спокоен и холоден. «Я написал в Малмсбери, Роджер, аббату. Я знал о его намерениях и известил его, что вы еще долго будете заняты. Он наймет других». Он услышал быстро приближающиеся шаги. «Вы!» Он поднял голову и осторожно открыл глаза. В хоре теперь было почти темно, но скупые блики света превратились в огненные вспышки и ореолы, озарившие все вокруг. Они окружали мастера, который обеими руками стиснул край пюпитра. Его руки так сжимали доску, словно он хотел ее разломить. А Джаслин, щурясь от сияния, заговорил тихо, потому что слова эхом отдавались в голове, причиняя ему боль. «Сын мой, когда столь великое дело предопределено, оно неизбежно должно быть вложено в душу человека. И это ужасно. Только теперь я начинаю понимать, как это ужасно. Это подобно горнилу. О цели человек, быть может, и знает кое-что, но не знает, какой ценой. Да отчего они там не помолчат? Отчего не подождут смирно? Нет, не знает. Мы с тобой избраны, чтобы совершить это вместе, совершить великое и славное дело. Теперь я истинно знаю, оно погубит нас. Но в конце концов, кто мы такие? Я заверяю тебя, Роджер, всей душой своей. Шпиль можно построить, и мы построим его, невзирая ни на какие козни дьявола. Его построишь ты, потому что никому другому это не под силу. Я знаю, надо мной смеются, и над тобой, наверное, тоже будут смеяться. Пусть, мы строим для них и для их детей, но только я и ты, сын мой, друг мой, Только мы, когда перестанем мучить самих себя и друг друга, будем знать, из какого камня и бревен, и свинца, и звездки он построен. Ты меня понимаешь? Мастер смотрел на него. Он уже не сжимал пюпитр, а цеплялся за него, как за обломок доски в бушующем море. Отец, отец, ради Господа, отпустите меня! Я делаю то, что должен сделать. Этот человек уже никогда не будет прежним перед лицом моим. Никогда он не будет прежним. Я победил. Теперь он мой, мой пленник, и он исполнит свой долг. Вот сейчас западня защелкнется. Шепот. Отпустите меня! Щелк и молчание. Долгое молчание. Мастер разжал руки и медленно попятился сквозь сияние в клокочущий шум за перегородкой. Голос его звучал хрипло. «Вы не знаете, что будет, если мы станем строить дальше!» Он пятился, широко раскрыв глаза. У двери он остановился. «Вы не знаете!» Ушел. Шум у опор затих. Джаслин подумал. «Нет, это не камни поют. Это у меня в голове». Но тут тишину рассек яростный рев. А потом он услышал крики Роджера, каменщика. «Надо идти», — подумал он. «Но к нему я не пойду. Я лягу. Только бы добраться до постели». Ухватившись за пюпитр, он с трудом выпрямился. Он подумал, это уж его забота. Пускай все улаживает он, раб моего великого дела. Он осторожно вышел в галерею. На ступенях он помедлил, прижался спиной к стене, закинул голову и закрыл глаза, собираясь силами. Они в бешенстве, но все равно придется пройти через их толпу, — подумал он и неверными шагами спустился со ступеней. Его встретили взрывом хохота, но смеялись не над ним. Звуки казались тусклыми, как огни, кружившие у него в голове. Повсюду были коричневые блузы, кожаные робы, синие куртки, ноги, обмотанные крест-накрест, кожаные котомки, бородатые лица, оскаленные зубы. Вся эта громада двигалась, бурлила и шумом своим оскверняла святость храма. Он взглянул на яму, по-прежнему черной пастью зиявшую в полу. Сквозь лес с ног он увидел, что яма засыпана не доверху.
Он знал, что это кошмар. Все, что он видел, запечатлевалось в глазах, как при вспышках молнии. Он увидел людей, которые насмехались над Пинголом, держась подальше от его метлы. Это было словно апокалиптическое видение. Мастеровой, приплясывая, приблизился к Пинголу, и макет шпиля бесстыдно торчал у него между ног. А потом вихрь, шум, звериные морды обрушились на Джослина, швырнули его о камень, и он уже ничего не видел. Только услышал, как Пенгол рухнул. Услышал протяжный волчий вой, с которым он побежал через галерею. Услышал, как вся свора, улюлюкая, устремилась следом.
Едва дыша, он чувствовал, что немой стоит над ним на коленях, а коричневые туши лезут, напирают, давят на него сзади. Он лежал, ожидая, что напряженные руки вот-вот не выдержат, дрогнут, и страшная тяжесть раздавит их обоих. И в этот миг понял, что еще одна картина навеки запечатлелась в его глазах. Всякий раз, как он окажется в темноте, не занятый мыслями, эта картина будет представать перед ним. Это была, была и всегда будет Гуди Пенгол, стоящая у каменной опоры, где ее накрыла людская волна. С нее сорвали платок, Пряди волос разметались, упали на грудь лохматым рыжим облаком. Болталась спутанная, перекрученная коса с развязавшейся зеленой лентой. Гуди прижималась к опоре спиной, хваталась за камень, и сквозь дыру в разодранном платье сверкал белый живот с впадинкой пупка. Она повернула голову, и Джаслин знал, что до скончания времен не забудет, куда устремлен был ее взгляд. С того мгновения, как раскинулся шатер, ей больше некуда было смотреть, некуда повернуть лицо с побелевшим, стиснутым ртом, кроме как к Роджеру, который стоял по другую сторону ямы, простирая руки в терзаниях и мольбе, покоряясь и признавая свое поражение. И тут руки немого дрогнули,